Добрый день, дорогие друзья! На православном радиоканале «Воскресенье» начинается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. А своим мнением о событиях окружающего мира с нами сегодня будет делиться отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка прямо сейчас находится с нами на прямой телефонной линии. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, дорогая Мария, дорогие слушатели.
Ну что сказать, давно в наших программах мы не говорили о коронавирусе, а он, к сожалению, никуда не делся, поэтому сегодняшнюю программу начнем с разговора о нем, но благо хоть новости в этот раз хорошие, появилась наконец-то вакцина от этой болезни. Минздрав России первую в мире вакцину зарегистрировал, разработал ее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Довольно длинное, сразу скажу, у препарата название, поэтому не буду прямо сейчас его озвучивать, извините, не запомнила. Лучше скажу о том, что массовая вакцинация в ноябре этого года, в ноябре-декабре точнее, начнется, но ожидается, что так оно и будет. А пока прививать тех, кто находится в группе риска, будут и добровольцев. Кстати сказать, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны России Сергей Кожегетович Шойгу уже успели себе прививку поставить и оба себя чувствуют хорошо, по крайней мере об этом в интервью заявляют. Но, как всегда, в этой бочке с медом есть и ложка дегтя. По результатам опроса, проведенного сервисом «Справочник врача», из более 3000 медиков 52% отрицательно ответили на вопрос, готовы ли они сделать себе прививку от коронавируса, разработанную вот в этом самом центре, а согласились только 24,5% опрошенных. Отказ врачи объяснили двумя причинами. 66% сказали, что нет достаточных данных об эффективности вакцины, а часть, 48%, сказали, что их смущает, что слишком за короткое время была эта самая вакцина создана. Вот получается, что пока одни говорят открыто о том, что гордятся тем, что живут в стране, которая первая изобрела вакцину от страшной болезни, другие как раз говорят о том, что мягко скажем, радоваться этому событию пока рано.
Меня это ничуть не удивляет. Один из основных принципов медицины как таковой – это не навреди. И вот половина врачей считает, что здесь, сказать, если положить эти соображения о плюсах и минусах применения этой вакцины, похоже, что риск превышает возможные, ну, сказать, пользу от этого дела. Тем более, что существуют другие средства защиты от вируса. Те же самые врачи самоотверженно служат больным, лечат, применяют все медицинские средства по отношению к больным в теснейшем контакте с ними и избегают заражения. Хорошо, слава богу, что им эта вакцина не столь уж обязательно, не столь уж нужна, если они так решают.
Батюшка, а вы готовы себе эту вакцину поставить?
Да, я безусловно, без всяких малейших сомнений применил бы эту вакцину к себе, если бы мне, так сказать, была бы возможность. Если бы я жил в Москве, безусловно бы записался в число добровольцев. Мне 66 лет, наверное, от моих услуг бы не отказались для проверки действенности этой вакцины на пожилых людях. Если бы у нас, в нашем областном центре была такая возможность, я бы тоже это сделал. Учитывая тот колоссальный объем злорадства, всякого рода мерзостей, которые были вылиты на Россию, на русскую церковь нашими врагами, говорю смело это слово, да, значит, в связи с инфекцией, как она была воспринята, эта инфекция, эта эпидемия, как, ну, можно сказать, подарок, только не Бога, разумеется, а дьявола, в их злом деле против, злых намерениях против России и церкви, вот учитывая все это, безусловно, бесспорно, без малейших сомнений, повторяю, я эту вакцину бы применил, принял бы эту вакцинацию. И, кстати сказать, если кто-то знает, как это сделать для жителя областного центра, то, пожалуйста, пишите мне, с удовольствием воспользуюсь этим советом.
В интернете все формы и все адреса можно найти, не будем их здесь озвучивать, это все буквально гуглится за 2 минуты. Батюшка, вас хочу, знаете, о чем еще спросить. Вот для вас тот факт, что мы, россияне, русские люди, там, я не знаю, российские медики, в конце концов, да, первые изобрели вакцину от такого страшного заболевания, причиной гордости за свою страну это является? Ну, знаете, что-то вроде того, что говорят, вот посмотрите, в какой великой стране я живу, мы и в космос первыми полетели, и вот вакцину теперь первые изобрели. Вот такая замечательная страна, в которой я живу. Для вас это вот повод для гордости?
Ну, хорошо, это радостное, так сказать, приятное дело узнать о том, что русские врачи так вот хорошо, так сказать, достигли такого полезного результата. Какой он будет самый лучший, не самый лучший, самый надежный, не самый надежный. Ну, любое новое дело всегда требует проверки, уточнения, улучшения, ничего тут такого нет. Но слово «гордость» меня как-то немножко тут зацепило. В частности, потому что мы недавно с нашим коллегой, нашим соседом Вячеславом Петровичем Кианским записывали программу на телевидении, она демонстрируется, насколько я знаю, в каналом, значит, «Союз». Вот, трехчастная программа о Алексее Степановиче Хомякове. И вот я позволю себе в заключение ответа на этот вопрос процитировать замечательное, опять-таки, стихотворение Хомякова под названием «Россия». Ну, все, не все, стихотворение длинное, очень хорошее и важное, и такое, ну, за душу берущий, а только начало. И почему оно известное? Начало, наверное, дети его когда-то учили в школах, а сейчас не учат. «Гордись, тебе льстецы сказали, земля с увенчанным челом, земля несокрушимой стали, полмира взявшая мечом. Пределов нет твоим владением, и прихотей твоих раба внимает гордым повелением тебе покорная судьба. Красны степей твоих уборы, И горы в небо уперлись, и как моря твои озера. Не верь, не слушай, не гордись».
Ну вот на этой прекрасной поэтической ноте давайте и закончим обсуждение этой темы и пойдем дальше. Новую форму для военных священников обсудим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Макарий Маркиш. Недавно прошел военный форум «Армия-2020», и там Министерство обороны России представило новую атрибутику для священнослужителей, в том числе рясу в камуфляжной расцветке. Другая также униформа была представлена, и воинские свечи зеленого цвета. Но больше всего интереса, конечно, как следовало ожидать, вызвала новая ряса. Говорят, что создана она была для удобства работы священников на полевых выходах и учениях. В месте, где обычно на форме находятся петлички, там православный крест расположен, а на шевроне, это там, где указывается обычно фамилия военнослужащего, вышиты имя и церковный сан священнослужителя. И вот, что интересно, по официальной информации, этот показ, видимо, и создание этой формы тоже не были никоим образом согласованы с церковью. Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион Алфеев вообще саму идею раскритиковал, создание специального гибрида военной формы и богослужебного облачения для войсковых священников. Он назвал ее неудачной и тут же отметил, что в боевых условиях священнослужителю проще переодеться в обычную униформу военных. Фотографии с этой выставки тоже легко гуглятся, можно посмотреть. Очень много шуток в интернете они вызвали. Я на самом деле вот с опаской и с некой аккуратностью к этим шуткам отношусь. Вот вам как? Вообще, как сама эта форма, и как вы считаете, может быть, это не повод для шуток, ну или, может, в данном случае хотели как лучше, а вышло как всегда?
Вопрос уместный, самую точку, он крутится в воздухе уже не первый день, люди обсуждают его, интересуются, и мне приходилось уже на эти вопросы отвечать. И я согласен, разумеется, что те, кто спроектировали, создали эти предметы, эту форму, новую, совершили очень простую и очевиднейшую ошибку. Они не проконсультировались с церковью. Надо было бы непосредственно дать запрос в патриархию, в соответствующий ее отдел. Они бы получили там квалифицированный совет, консультацию. Они этого не сделали, пошли, как сказать, на авось. И получилось не лучшим образом. Митрополит Валерион Алфеев, квалифицированный, ответственный, заметил, что нужды в таком обмундировании, в таких предметах нету, его, так сказать, по его опыту, по его пониманию. Ну что ж, да, в самом деле. При этом владыка отмечает, что священник при некоторых условиях должен бы надеть на себя обычную военную форму. А кто знает, как будут развиваться события дальше? У нас нету способности предвидеть развитие событий на многочисленных театрах военных действий будущих войн, которых нам не избежать. Кто знает, как оно будет принято. Вот у меня опыта военного-то нету практически, но я помню со своих молодых лет, когда я проходил соответствующую военную подготовку как офицер запаса, с какой легкостью замечательное наше изделие автомат Калашникова для человека абсолютно далекого и не имеющего практики в стрельбе, вот как я не имел этой практики стрельбы из автомата, но за 200 метров такое расстояние, в общем, немаленькое, поразить мишень из автомата Калашникова ничего не стоит. А сама пуля летит, ну почти. А если эта мишень имеет маскирующийся цвет, камуфляжную окраску, насколько трудно целиться. И вот эта вся публика, которая смеется, издевается над попытками наших поставщиков одежды как-то снабдить священнослужителей маскировочной одеждой, вот им бы надо бы немножко почувствовать вот этот вкус, я уже даже не скажу вкус пороха, а вкус крови. И они бы немножко по-другому бы тогда шутили, эта публика шуточная. Так вот, к вопросу о юморе, о том, что да, вот шутки. А есть замечательный источник на эту тему, я просто даже рекомендую, настаиваю, если можно так выразиться, чтобы все, кто как-то интересуется юмором, открыл бы вот эту книжку, которую я многократно уже цитировал, «Письма из преисподней» Клайва Стейплза Льюиса. Оно у меня есть на сайте священникотвечает.рф, там прямо в правой колоночке увидите «Письма из преисподней», и одно из писем так и обозначено «Юмор». Юмор. И вот я позволю себе кое-что процитировать, что пишет бес или демон своему подчиненному по поводу юмора. Это письмо номер 11. Называется «Смех, юмор, пошлость». Он видит здесь 4 возможных состояния человеческой души, связанные с юмором. Радость, забавное состояние, шуточное состояние и пошлое состояние. Вот первые две, радостные и забавные, а это, говорит, что-то чужое, бес отвечает, это нам не нужно, все это противник только этим пользуется, то есть Господь, потому что радость и забава – это присуще нормальному человеку. А вот шутки и пошлость, говорит, это дело хорошее для беса, понятное дело. И вот он пишет: «Нет ничего лучше юмора, чтобы убить в людях стыд. Кто просто пользуется чужим кошельком, тот скряга. А кто шутливо этим хвалится и бронит друзей, когда за него не платят, тот уже не скряга, а оригинал. Трусость сама по себе позорна. Но когда с напускным ужасом и комическими ужимками хвастается своей трусостью, это может выйти прилично. Жестокость – позор. А когда пока садист не представит ее в виде шутки. Никакая бездна похабщины или даже кощунств так верно не послужит судьбе клиента». Судьба клиента – это способность бесов завладеть душой человека. «Как простое открытие. Можно делать почти все, что хочется, не только без осуждения, но с полным одобрением окружающих, лишь бы увидели в этом шутку». Вот это вот буквально то, чем заполнена стоверху вся эта масса, миллионная масса наших противных, чтобы хуже не сказать, соцсетей. Однако, пишет бес, пошлость лучше всего. Привычку глумиться, делая вид, что достоинство смехотворное, можно привить каждому. У пошляков шутка всегда висит в воздухе. Никто не сказал ничего остроумного, однако же в любом серьезном предмете говорят так, будто обнаружили в нем нечто смешное. Навык пошлости, если его закрепить, ограждает клиента от противника, то есть человека от Бога, броней, крепче которой не найти. Пошлость совершенно свободна от угроз, присущим другим источникам смеха, Она не имеет ничего общего с радостью, она не заостряет, а глушит разум. И между пошляками не возникает никаких добрых чувств.
У нас, я так вижу, сегодня все уходит в какую-то литературную плоскость. Второй раз за программу обсуждения темы мы завершаем цитатой из разных литературных произведений. Я так думаю, что дальше мы не остановимся, потому что в конце выпуска я предлагаю обсудить новость, которую мы так долго ждали. Известный французский актер Жерар Депардье принял православие. Об этом поговорим далее. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи с нами находится отец Макарий Маркиш. Рассказываю подробности. Итак, таинство крещения Жерар Депардье принял 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. А сразу же он стал крестным отцом для девочки, которую крестили, видимо, в тот же день и в тот же час. А актер также признался, что ему нравится православное богослужение и что он много общался с православным духовенством. Своим духовным наставником артист назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона. Напомню, что в 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о приеме Жерара Депардье в гражданство Российской Федерации. Я, когда эту новость услышала, знаете, батюшка, вот я не знаю, я, возможно, не права, но вот все, что мне захотелось делать, моя реакция на эту новость, это, извините, захотелось как-то пошутить про это, ну или хотя бы прочитать какие-то шутки, которых, опять же, в интернете полным-полно. А с другой стороны, я понимаю, что, знаете, чужая душа – это ведь потемки, и я не могу физически знать и судить о том, что у человека происходит в душе и как он к этому серьезному шагу пришел. Поэтому я тут в небольшом недоумении нахожусь, батюшка, как вы эту новость восприняли?
Может быть, потому что я священник, и потому что мне приходится крестить людей, в том числе и взрослых, кто бы они ни были. Будь он Жерар Депардье, или Иван Иванович Иванов, или Ван Ли, или там Джон Смит, честно говоря, человек, образ Божий, и идущий к своему Творцу, Судье и Спасителю, совершенно независимо от того, какой он носит фамилию, из какой страны он приехал. Православная церковь – это не какая-то придаточная функция к российскому государству. Это единая, святая, соборная и апостольская церковь. Ну что сказать, у каждого человека своя судьба. Удивляемся ли мы судьбе разбойника, который был распят по правую руку Спасителя в страшных мучениях, можно сказать, свою кровью принявшись крещение? Удивляемся ли мы судьбам людей всех наций, приходящих сегодня, и вчера, и позавчера, и с Божьей помощью будут приходить завтра и послезавтра в православную церковь? У меня нет специальных данных, я не религиовед, но помню, где-то, ну, я в британской энциклопедии издания 2000 года, данные о религиях, там было указано, что православное христианство – это наиболее быстро растущая конфессия на территории Соединенных Штатов Америки, откуда я только что, тогда именно в 2000 году, вернулся в Россию. А с чего бы ей там с такой скоростью расти православному христианству в 2000 год, как не от того, что люди принимают крещение? Иммиграция православных в Соединенные Штаты на тот год была ничтожно маленькая. Кто ехал из России, например, в основном евреи, а православные практически никто. А значит, это люди, которые принимают православие на территории этой страны. Чем Жерар Депардье хуже или лучше них? Я не знаю. Потому что он актер, ну и что? Абсолютно ничего не значит. Мало ли. Вот припоминаю очень характерный эпизод из жизни в Соединенных Штатах. Один человек, ну, обстоятельства его крещения не столь важны. Он тоже был в детстве рожден, как бы сказать, и крещен в римокатолицизме. Тоже ушел из римокатолической церкви в молодости своей. Тоже жизнь провел непростую отнюдь. Познакомился с русскими, с русской церковью. И, ну, так сказать, попросил, потребовал, заявил, что он, так сказать, желает принять крещение. Ему сказали, ну, раз вы римокатолик, в общем-то говоря, православная церковь, как правило, признает крещение, совершенное в Римо-католической церкви, как крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа, он сказал: нет, я прошу, чтобы меня крестили. Его крестили. Ну, действительно, есть разные пути тут, так сказать, догмата тут нет. Бывает, принимают в церковь через крещение, через миропомазание или даже просто через покаяние. Ну, в разных условиях по-разному. Но этот человек, звали его Джон, произнес одну фразу, которая мне запомнилась и которую можно вынести в заголовок какой-нибудь хорошей книжки. Он сказал так: все то недоброе, неточное, неправильное, не просто плохое, что меня увело из Римо-католической церкви, всего этого в православии нет. Но все то доброе, подлинное, истинное, что я с детства запомнил в Римо-католической церкви, все это я нашел в православии. Ну, немало, согласитесь. И говорит не богослов, не историк, не религиовед. Простой человек, такой, как мы с вами. И, ну, это хорошее свидетельство о том, что происходит в религиозной жизни и что должно происходить со всеми жителями планеты Земля.
Глобально, но почему бы и нет? И опять же, шутки шутками, а человек, тем не менее, наш теперь брат во Христе. Неожиданно, но, кстати, приятно. Единственное, что меня тревожит, так это тот факт, что по его действиям теперь будут судить всех христиан. Ну вот как часто у нас бывает, да, когда что-то плохое происходит и всплывает сразу же аспект веры человека, конфессия, которой он принадлежит и так далее. Конечно, хотелось бы, чтобы так не случилось, но тут опять же полемичный вопрос, потому что как только что-то хорошее происходит, так мы же вроде и не против. Ну то есть, да, посмотрите, вот какие мы тут все хорошие, да, все мы такие, знай наших. А вот когда что-то плохое происходит, так мы сразу стремимся откреститься от человека, говорим о том, что да, это же там шоу-бизнес, какая вера может быть, что нет, 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 что вы, мы там не все такие, не надо по одному человеку обо всех судить и так далее. В общем, сил нам всем, терпения, разумности и осторожности в связи с происходящими событиями. В эфире была программа «Точка зрения», у микрофона работала Мария Заостровных, а своим видением мира делился с нами сегодня миссионер, автор многочисленных книг и публикаций, клирик Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!